эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о таких событиях культуры и искусства. Он основал первый монастырь на Афоне и приложил много сил к обустройству монашеской жизни на Святой Горе. 18 июля Православная Церковь чтит память преподобного Афанасия Афонского. Уникальные кадры живой природы. Почему так важно снимать фильмы о братьях наших меньших? Об этом в интервью с гостем рубрики «Чело и век». Его называют блистательным мастером и основоположником русского романса. В этом году исполняется 220 лет со дня рождения композитора Александра Варламова. Он основал первый монастырь на Афоне, известный ныне как Великая Лавра, и приложил много сил к обустройству монашеской жизни на Святой Горе, в защите иноков от набегов пиратов. Преподобный Афанасий Афонский. 18 июля Православная Церковь чтит день его памяти. Подробнее о святом далее в сюжете.
Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в благочестивой христианской семье и назван был Аврааме. Рано осиротев, он воспитывался у одной благочестивой монахини, подражая ей в навыках иноческой жизни, посте и молитве. Дальнейшее свое образование святой продолжил в Византии. В совершенстве изучив различные науки, он стал наставником юношества. После знакомства с преподобным Михаилом Малейном, презрев всю мирскую суету, святой удалился в Кименский монастырь в Малой Азии, где принял иноческий постриг с именем Афанасий. В обители преподобный Афанасий с усердием исполнял монастырские послушания, а в свободное время занимался переписыванием священных книг. Известно, что он переписал четверо Евангелия и апостол. Длительными постами, бдением, коленопреклонениями, изнурительными трудами преподобный Афанасий достиг такого совершенства, что в 960 году по благословению игумена поселился для пустынножительства на Святой Горе Афон. Коварный дьявол, желая изгнать его отсюда, борол святого непрестанными помыслами уйти с места подвигов. Но преподобный Афанасий побеждал козни врага молитвой, во время которой получил дар умилительных слез. Спустя несколько времени преподобный основал на Афоне общежительный монастырь со строгим уставом, где и был игуменом. Слава об обители и ее игумене-подвижнике распространилась повсюду, так что даже игумены многих монастырей и архиереи желали быть простыми иноками в лавре преподобного Афанасия. За свою святую жизнь преподобный Афанасий удостоился от Господа дара прозорливости и чудотворений. Знамением креста он исцелял больных и изгонял нечистых духов. Сама Пречистая Богородица благоволила к святому и несколько раз являлась преподобному, обещая Великой Лавре свою неоскудевающую помощь и защиту. Провидя свою кончину, преподобный просил братию не соблазняться о том, что произойдет. Преподав братии последние наставления и помолившись, он взошел вместе с другими шестью братьями наверх храма осмотреть строительство. Вдруг неведомыми судьбами Божиими верх храма обрушился, и преподобный с братьями были завалены камнями и там предали свои души в руки Божии. Кончина святого последовала в 1001 году. Тело преподобного Афанасия, пролежав непогребенным 3 дня, не изменилось, не отекло, не потемнело. А во время погребальных песнопений из раны, которая была на ноге, вопреки природе, истекла кровь. Некоторые старцы собирали эту кровь в полотенце, и многие через нее получали исцеление от своих болезней.
Украинская православная церковь восстанавливает Межигорский Спасо-Преображенский мужской монастырь. На днях над строящимся храмом преподобного Льва Оптинского установили купол. Это пока единственная церковь возрождающейся обители, которая расположена в урочище Межигорье под Киевом. Напомню, что это один из древнейших монастырей Киевской Руси, основанный еще в X веке греческими православными монахами. В течение веков обитель несколько раз приходила в запустение, но неизменно восстанавливалась. В XVI веке ктитором Спасо-Преображенского монастыря был православный меценат князь Константин Острожский. Именно в этой обители принял постриг будущий прославленный святой епископ Иосаф Белгородский. В период расцвета Запорожской сечи монастырь стал главной святыней казачества. Но в конце XIX века его закрыли, а в 1935 году снесли большинство строений. Сейчас начато возрождение древней обители. Для того, чтобы снять материал о братьях наших меньших, она отправляется в самые отдаленные уголки страны, и на экране появляются уникальные кадры. Разговор о том, как режиссер находит своих героев и сложно ли подготовить киноэкспедицию во время пандемии, прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Чело и век».
Ее фильмографии более 50 работ, и многие из них отмечены престижными отечественными и зарубежными наградами. Наиболее известные среди них – документальная сказка «Побег слонов из России», документальный сериал «Страна птиц» и фильм «Территория Куваева». Сегодня мы встретимся с режиссером документального и анимационного кино Светланой Быченко. Светлана Быченко, режиссер документального и анимационного кино, сценарист, родилась в Красноярском крае. Окончила Уральский государственный университет, высшие курсы сценаристов и режиссеров. Светлана – член Союза кинематографистов Российской Федерации. Сняла более 50 документальных фильмов на разные темы. Ее фильм «Побег слонов из России» получил приз кинокритики «Белый слон». Фильм «Острова» Варлам Шаламов – номинант ТЭФИ. Документальный сериал «Страна птиц» получил национальную премию «Лавр» и главный приз Международного экологического фестиваля «Золотая Гагара». Фильм «Шикотанские вороны» стал номинантом премии «Лавр». Светлана Быченко ездит в экспедиции в отдаленные уголки страны, часто приезжает на Чукотку. Из недавних фильмов, посвященных этому региону, «Территория Куваева», «Надежда. Гонка по краю земли» и многие другие. Здравствуйте, Светлана. Очень рада нашей встрече. В вашей фильмографии существует явное предпочтение историям о птицах. Это мухоловки, кукушки, совы, вороны, соловьи. Как и почему появилась эта тема?
Я бы не сказала, что они в приоритете. Наверное, я, в принципе, стараюсь каждый год снимать и о людях. И на людские проблемы. Но так или иначе, птицы, конечно, меня греют и очень сильно греют. Если животные, да, то они от нас прячутся. Волки, там, лисы, да. То птицы, они для нас поют, даже если они нам не показываются. Они нам дарят какое-то волшебство, открывают свой мир, даже если мы этого не хотим. Вот вы утром просыпаетесь, и первое, что вы слышите, птиц. Вот. И поэтому это такие бескорыстные существа, которые нам дарят много чудес и хоть, мне очень хоть, и могут открыть еще больше, если на них посмотреть пристально. И, собственно, мне вот приятно и очень интересно открывать их мир для себя и для других.
Вы недавно вернулись из экспедиции.
Да, да, я была в экспедиции, совсем недавно вернулась.
О чем сейчас снимаете?
У меня очень сложный проект, на сей раз не птица, а совсем даже растения и цветы. Вот. И это оказалась очень сложная история, это макроистория. И мне захотелось рассмотреть еще более сложный мир, мир растений. И на удивление мое, он оказался гораздо сложнее, чем птичий мир. У нас эта тема давно уже не была в кино, с 70-х годов у нас не было макрофильмов. В том числе поэтому я решила провести над собой такой жесткий эксперимент, в котором сейчас пребываю.
Интересно. Наверняка нужно долго наблюдать за растениями.
Ну да, но здесь, если птицы и животные, они предсказуемы, то если ты узнал ее характер, узнал ее повадки, поведение, ты что-то более-менее можешь предугадать, понимать, куда птица прилетит, уж точно она прилетит в гнездо, да, прилетит на присаду на свою, на любимую. Вот. То с растениями не так. Я вообще поражаюсь, как Карл Линней создал свою таблицу, их суточный их режим. Все очень непредсказуемо, в то же время очень, ну, волшебно, но это очень долго. Нужно очень много времени на то, чтобы понять какое-либо растение, снять его как надо.
Для того, чтобы снять материал, вы часто отправляетесь в самые отдаленные уголки страны. Например, героями одной из серий стали большеклювые вороны с острова Шикотан. Остров расположен на Курилах. Вот как вы переносите трудности таких тяжелых мест?
Ну, я тоже бываю в разных местах. Вот на Чукотке недавно вышел фильм о розовой чайке. Это я снимала в Якутии. Ну, в разных местах бывать, наоборот, одно удовольствие, что их переносить. Это наслаждаться. То есть это же интересно, увидеть другие места. Это просто здорово, это просто счастье, понимаете? Никакого нету тут насилия над собой. Вот сидеть в Москве в жару – это насилие над собой, а быть где-то в лесу – это счастье. Конечно, там могут быть комары. Вот нынче нас мошка заела, такая прям злая вылетела. Вот, комары, клещи и прочие радости. Но все это вполне переносимо, если ты знаешь, зачем ты туда приехал и знаешь, чего хочешь.
А у вас есть биологическое образование?
Нет, к сожалению… Нет, нет, у меня нет биологического образования. Это упущение.
А были ли интересные истории во время съемок?
Ну, на самом деле, историй очень-очень много таких волшебных. И есть у меня две любви – ворона и кукушка. Ну, то есть это птицы такие, аутсайдеры, которые ругают, там, да, кукушка насекая, паразитка, а ворона так вообще никому жить не дает. Долго мечтала снять такую историю, как кукушка подкладывает яйца вороне. Вот. И оказалось, что это безумно интересно. И, ну, вы слышали, наверное, что кукушонок выкидывает яйца хозяев обычно в гнезда. В данном случае никто никого не выкидывает, не выбрасывает. И ворона такая сильная и умная, что в состоянии вырастить всех птенцов. При всем при том, как мы выяснили во время съемок, это наше, можно сказать, научное открытие, оно еще, в общем, не описано в науке, то, что ворона знает, что это не ее птенец. Ну, сначала вылупляется первым кукушонок, потом ее птенцы, вороны вылупились. И она, когда прилетает, и самка, и самец кормят сначала своих, а потом кукушонка. Как бы он не разевал клюв. Значит, они знают, что это не их. Вот. Но, тем не менее, они его так полюбили, так к нему привыкли, что когда кукушонок вылетел, они чуть не сошли с ума. Они кидались и искали его, и вниз заглядывали, сверху летали, кричали. Нашли и загнали его обратно, привели обратно в гнездо. Ворона – социальная птица, и она, очевидно, очень привыкла. Ну, привыкла, полюбила этого птенца, и перепугались они не на шутку. Они прям искали, они забыли про нас, что мы тут стоим. И ты, когда это снимаешь… Ну, это же длится долго, там ты стоишь, вот, и сначала вроде ничего не происходит, и все скучно, и ничего нет. А потом вдруг начинаются вот такие события, это настоящая драма.
Наверняка наблюдения за братьями нашими меньшими делают человека добрее, размягчают сердце, что ли?
Ну, я думаю, да, потому что вот даже когда вышел фильм мой первый это вот, в стране птиц «Ворона большого города», «Ворона», обыкновенных серых воронок здесь, в Москве. Кто его смотрел, мне до сих пор очень многие люди звонят и пересказывают, а я сегодня видел, что ворона там делала то-то и то-то. То есть, когда они посмотрят какие-то истории достаточно внятные, что там ворона прилетает и вытаскивает, например, из-под дворника на стекле машины вытаскивает гаишный штраф и выбрасывает. Или что-нибудь шкодит, там они, когда за этим, ну, это увидят в кино, потом они начинают тоже заинтересованно смотреть, и если они останавливаются и смотрят, они видят, что вытворяет ворона, ну, вот звонят и пересказывают. Ну, как бы это такая еще одна радость. Мы можем ходить по городу, ничего не замечать, а если мы будем замечать, нам просто будет веселее жить.
А сложно ли сегодня готовить экспедицию во время пандемии?
Мне очень сильно пандемия помешала мне снять, закончить вообще предыдущий фильм. Он у меня был как раз людской. За русской песней, это о традиционной русской культуре. Я его даже еще толком не совсем закончила. Пандемия сильно помешала. Она мешает снимать и птицы, и все остальное. Ну, потому что мы же тоже имеем дело с заповедниками, где тоже свои правила. Там, заповедники, национальные парки, там еще какие-то охраняемые территории. Ну, везде свои правила и так далее. Конечно, помешало.
Спасибо, Светлана, за разговор. Очень интересно было узнать об этом непростом деле, наблюдать за природой, за жизнью птиц.
Спасибо. Всем пожелаю здоровья и оптимизма. И чаще бывайте на природе. Это наш лекарство, это наш дом.
Сегодня мы говорили о наблюдениях за птицами, за природой, за жизнью человека с режиссером-документалистом Светланой Быченко.
В этом году исполняется 220 лет со дня рождения композитора Александра Варламова, автора духовных сочинений, двух балетов, музыки к театральным постановкам, прекрасного певца и замечательного вокального педагога. Но более всего он известен как автор около 200 песен и романсов. Среди них знаменитые «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий» и «Горные вершины». О замечательном композиторе наш следующий сюжет.
Александр Егорович Варламов прожил всего 47 лет. За это время он опробовал различные профессиональные амплуа. Пел в хоре и хором руководил, сочинял балеты и преподавал пение. Издавал нотный журнал, писал церковную музыку и вошел в историю как автор нескольких знаменитых романсов. Александр Егорович Варламов родился в семье скромного титулярного советника. Музыкальная одаренность мальчика проявилась рано. В любви к пению, к игре на скрипке и гитаре. В 9 лет Александр был определен в петербургскую придворную певческую капеллу малолетним певчим. У него был отличный голос. За годы обучения в капелле Александр обнаружил не только незаурядные певческие, но и педагогические способности. Он был отмечен переводом из капеллы на службу в Брюссель, ко двору великой княгини Анны Павловны, ставшей супругой наследного принца Вильгельма Оранского. После коронации Вильгельма на голландский престол Варламов переезжает в Гаагу, где становится регентом в русской посольской церкви. Перед 18-летним юношей открылся мир новых впечатлений. Он знакомится с французской и итальянской оперой, выступает публично как певец и гитарист. По возвращении в Россию он преподает в Петербургской театральной школе, занимается с певчими Преображенского и Семеновского полков. В зале филармонического общества Варламов дает свой первый в России концерт, где дирижирует симфоническими и хоровыми произведениями и выступает в качестве певца. Расцвет композиторского дарования Варламова приходится на московский период. В 1832 году он получает приглашение на должность помощника главного капельмейстера московских театров Большого и Малого. В эти годы композитор сочиняет свои самые известные романсы, прославившие его имя. Например, «Красный сарафан». Этим романсом восторгались Пушкин, Виардо, Лист и Доргомышский. Варламову достаточно было написать одно это произведение, так же, как Алябьеву «Соловья», чтобы навечно остаться в истории русской музыкальной культуры. В Москве Александр Варламов прожил до 1845 года. Здесь наиболее полно раскрылось его дарование, как сочинительское, так и исполнительское. Варламов обладал очень красивым по тембру тенором. Широко известен он был и как вокальный педагог. Его «Полная школа пения» – первая в России крупная работа в этой области и сейчас не утратила своего значения. Последние годы жизни Варламова прошли в Петербурге. Незадолго до смерти он начал издавать музыкальный журнал «Русский певец», содержанием которого являлись обработки русских и украинских народных песен. Его не стало 27 октября 1848 года. Его памяти были посвящены стихотворения Григорьева, романс Гурилева, а также вышедший в 1851 году музыкальный сборник. Он творил во времена, весьма богатые талантами. Был современником Пушкина, Глинки, Лермонтова, Драгомышского. Его называют блистательным мастером и основоположником русского романса. Вокальные миниатюры талантливого музыканта, созданные в позапрошлом веке, обладают такой искренностью, что с необычайной силой притягивают слушателя и в настоящее время. И сегодня романсы Варламова продолжают звучать, пленяя нас выразительностью мелодий и искренностью переданного в них чувства.
Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит, увы, он счастья не ищет. Счастья бежит, увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит.
Третий всеукраинский православный молодежный фестиваль «Ортофест» пройдет с 27 июля по 1 августа под Киевом. Он будет организован в формате палаточного городка. Участников ждут интересные встречи, квесты и спортивные игры. Обязательный ежегодный пункт программы фестиваля – участие в молебне на Владимирской горке и крестном ходе, который проходит в Киеве 27 июля по случаю Дня Крещения Руси. Кроме того, традиционно в одной из ночей фестиваля прямо в палаточном городке служат божественную литургию. Цель проведения фестиваля – сбор православной молодежи из всех регионов Украины для общения и обмена опытом. Напомним, православные молодежные фестивали проводятся в разных епархиях Украинской Православной Церкви, а «Ортофест» – единственный фестиваль всеукраинского масштаба. Впервые он состоялся в 2018 году. В насыщенную программу вошли лекции известных богословов, беседы со священниками, различные мастер-классы и выступления известных исполнителей. Эта новость завершает наш сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Желаю хорошего летнего отдыха. И ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!